говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов, у микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий продолжение программы «Время свободы».
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях. Алексею Навальному взломали аккаунт в Твиттере и электронную почту. Члены президентского совета по правам человека продолжают покидать этот орган. Владимир Путин завершил визит в Израиль и направляется на палестинские территории. Известный оппозиционер Алексей Навальный сообщил в «Живом журнале», что сегодня, вскоре после полуночи, были взломаны его электронная почта и аккаунт в Твиттере. 11 июня сотрудники Следственного комитета России провели обыски у нескольких оппозиционеров, в том числе у Навального. Были изъяты компьютеры и оргтехника. По словам пресс-секретаря Навального Анны Ведуты, есть предположение, что нынешний взлом осуществлен с тех компьютеров, которые были изъяты при обысках. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс покидает президентский совет по правам человека. Как сообщает Интерфакс, одна из причин такого решения – то, что изменились правила отбора членов совета. По словам Юргенса, которое приводит агентство, он не желает участвовать в квазидемократическом отборе. Юргенс стал 17-м человеком, покинувшим президентский совет. Ранее из этого органа вышли, в частности, правозащитники Ида Куклина, Светлана Ганушкина, позднее к ним присоединилась глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Телеканал «Дождь» продолжит сотрудничество с журналистом Леонидом Парфеновым, несмотря на уход телеведущего Владимира Познера из программы «Парфенов и Познер». Об этом сообщила в понедельник «Радио Свобода» директор телеканала Наталья Синдеева. Она также не исключила, что будет подбирать нового ведущего для этого проекта.
Ну, нам, конечно, ужасно обидно, потому что только проект начал набирать обороты, и нам очень нравится, что получается. И, конечно, мы расстроены, но в данном случае жизнь есть жизнь, надо принять обстоятельства. Сейчас мы говорим с Парфеновым о том, как продолжить уже другой какой-то проект и что придумать и сделать.
Сказала Наталья Синдеева в интервью «Радио Свобода». Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков намерен подать в суд на телеканал НТВ, показавший сюжет, в котором Гудкова обвинили в отмывании денег за рубежом. Гудков сообщил об этом в своем блоге в «Живом журнале». В субботу стало известно о намерении Следственного комитета России провести проверку в отношении Гудкова в связи с заявлением некоего гражданина Болгарии, который попросил СКР разобраться с инвестициями депутата в этой стране. В интервью Интерфаксу Геннадий Гудков тогда отверг обвинения, назвав их провокацией.
Радио «Свобода», новости.
Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» в проведении митинга 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. По сообщению пресс-службы «Левого фронта», организация планировала провести митинг протеста против вступления России в ВТО без проведения референдума. Но мэрия в ответе на поданную заявку указала, что, согласно новому закону, лица, которые как минимум дважды привлекались к ответственности за нарушения в ходе публичных мероприятий, не могут выступать в качестве их организаторов. Значительная часть активистов оппозиции теперь лишена возможности подавать заявки на проведение массовых акций, отмечается в сообщении Левого фронта. Оппозиционеры намерены в связи с этим обратиться с жалобой в Конституционный суд. В Приморье восстановлен участок автотрассы Седанка-Бухта-Патрокол, поврежденный 12 июня в результате обвала подпорной стены, который произошел из-за сильных дождей. На строительство этой трассы, ее называют «дорогой к саммиту АТЭС», который должен пройти в Приморье, было потрачено около 30 миллиардов рублей, в основном из федерального бюджета. Губернатор края Владимир Миклушевский сообщил в понедельник, что в связи со случившимся уволен глава департамента дорожного хозяйства Приморья. Ряду чиновников вынесен выговор. По словам губернатора, ошибки были допущены как при проектировании, так и при строительстве трассы. Президент России Владимир Путин продолжает поездку по Ближнему Востоку. Сегодня Путин встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главной темой обсуждения, как ожидается, станут перспективы возобновления прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Затем российский лидер направится в Иорданию, где встретится с королем этой страны Абдаллой II. В понедельник Владимир Путин побывал в Израиле. Его партнерами по переговорам были президент Шимон Перес и премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Вместе с Шимоном Пересом Путин в городе Нетанья принял участие в открытии мемориала в честь победы над нацистской Германией.
Открывая мемориал, мы вместе скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, был замучен в лагерях смерти. Холокост – одна из самых черных, трагических и позорных страниц в истории человечества. И конец этому безумию положила именно советская армия.
Сказал Путин. Выступая на церемонии, Шимон Перес выразил надежду, что Россия, победившая фашизм, не допустит подобных угроз и сегодня, имея в виду иранскую ядерную программу, и сказал несколько слов по-русски.
«Вечная слава героям, слава ветеранам»,
сказал Шимон Перес. В Люксембурге в понедельник в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам состоялась министерская встреча с Советом сотрудничества государств Персидского залива. Речь шла о самых острых проблемах региона. С подробностями Виктор Анучко.
Представитель страны-председателя этой региональной организации, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд Аль-Фейсал, на итоговой пресс-конференции очень резко высказался в адрес сирийского режима. По его словам, необходимо приложить все возможные усилия для прекращения бойни, устроенной сирийским режимом против своего народа. «Поток оружия, поступающего сирийскому режиму, каким бы ни был его источник, должен прекратиться. Мы должны показать этому режиму, что его жестокие действия не одобряются всем международным сообществом». По мнению Сауда Аль-Фейсала, необходимо заставить Дамаск выполнять план Кофи Аннана по мирному урегулированию конфликта. В противном случае не останется иного решения, как прибегнуть к 7 главе Устава ООН, допускающей применение блокады и даже силы в отношении агрессора, чтобы принудить сирийский режим подчиняться требованиям международного сообщества. Виктор Анучко для радио.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 26 июня. Российские темы на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Международный комитет Сената Конгресса США сегодня проголосует по законопроекту о визовых санкциях в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Визит Владимира Путина на Ближний Восток. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Считаете ли вы Россию и Израиль союзниками? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. В Страсбурге накануне началась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Второй день гражданские активисты проводят там пикеты с целью обратить внимание на проблемы с соблюдением прав человека в России. В Страсбурге работает наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас Данила с нами в прямом эфире. Данила, какие вопросы, касающиеся России, будут обсуждаться на этой сессии?
Надо сказать, что сначала довольно приличное количество разных вопросов было запланировано и касалось России. Это, например, изначально планировалось, что на этой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет выбран судья Европейского суда по правам человека от России на замену нынешнему судье Анатолию Коглеру. Но практически в последний момент стало известно о том, что одна из кандидатов на этот пост, а на этот пост у России было три предложения, взяла самоотвод по, как говорится, личным мотивам. И вот теперь этот вопрос точно совершенно обсуждаться на сессии не будет. Вообще вопрос о том, кто представляет Россию в Евросуде, конечно же, это довольно важный вопрос. Скорее всего, это уходит на осень. Уходит на осень и многое другое. В частности, вполне возможно, что туда же на осень уйдет вопрос о гуманитарных последствиях российско-грузинского конфликта в 2008 году. На этой сессии должен был бы прозвучать доклад, и это такая незаживающая рана у Совета Европы, то, что ни одна резолюция Совета Европы, парламентской ассамблеи Совета Европы по российско-грузинскому конфликту российской стороны фактически не выполнена, но, тем не менее, это тоже снято с повестки дня, и многое уходит как бы в доклад по мониторингу выполнения России своих обязательств перед Советом Европы. И этот доклад как раз будет опубликован осенью. Но вне сессии происходит достаточно много. Вы уже сказали о протестах гражданских активистов, прежде всего организованных солидарностью рядом с зданием Совета Европы. Таких протестов вообще какого-то такого уличного обращения в Страсбурге к российским властям, скорее всего, здесь уже не видели со времен Чеченской войны второй. И также будет несколько событий довольно важных. Например, будет круглый стол, он пройдет как раз сегодня, о так называемых преступлениях чести на Северном Кавказе. Речь идет о равенстве женщин и мужчин в исламских странах, в России, на Северном Кавказе. И начало, наверное, будет обсуждение именно про Чечню. В нем принимает участие, в частности, наша коллега Елена Милашина, журналист из «Новой газеты». Будет довольно большой доклад о положении правозащитников в странах-членах Совета Европы. И здесь, конечно же, большая часть остается у России, там упомянутая Анна Политковская, и Станислав Маргелов, и Наталья Истемирова. Ну и еще я открою один секрет. Скорее всего, сегодня в Страсбурге будет сын Михаила Ходорковского, Павел Ходорковский. Я, например, намерен с ним увидеться. Вот надеюсь, что из нашего общения тоже что-нибудь для наших слушателей произойдет.
Спасибо, Данила. Из Страсбурга передавал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Президент России Владимир Путин во второй день ближневосточного турне посетит палестинские территории и Иорданию, где проведет переговоры с главой ПНА Махмудом Аббасом и королем Иордании Абдаллой II. Обсуждаться будут вопросы палестино-израильского регулирования, а также ситуация в Сирии и Иране. Напомню, что Владимир Путин начал визит на Ближний Восток с Израиля. Об итогах этого визита Элла Котлер.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал свой визит на Ближний Восток кратким и насыщенным. Около суток в Израиле, куда он прибыл 25 июня, а утром 26-го он уже направится в палестинскую автономию. Визит в Вифлеем, согласно расписанию президента Путина, должен продлиться всего несколько часов, после чего российский лидер направится в Рамаллу для встречи с руководством палестинской автономии, а оттуда вскоре выйдет в Иорданию. Визит президента Российской Федерации в палестинскую автономию начнется с церемонии открытия Российского культурно-образовательного центра в Вифлееме. В нем палестинцев будут учить русскому языку. Кроме этого, при центре будет открыт кинозал и различные культурно-образовательные секции, рассчитанные на местных жителей. Планируется организовать в центре выступления различных коллективов из России и лекции по широкому кругу тем. В качестве дара палестинскому народу при центре будет построена школа, где основным изучаемым языком станет русский. Как ранее заявил российским СМИ, председатель Российского императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, Россия финансирует целый ряд проектов палестинской автономии. В будущем выпускники школы, построенной в Вифлееме на средства из бюджета РФ, смогут продолжить обучение в российских вузах. По завершении церемонии президент Путин посетит базилику Рождества Христова и отправится в Рамаллу на встречу с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Во время этой встречи президент РФ и палестинский лидер будут обсуждать экономические соглашения между Россией и автономией. Как сообщает палестинское информационное агентство ВАФА, идет подготовка к подписанию экономического соглашения между Российской Федерацией и палестинской автономией. Кроме этого, во время встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом президент Путин должен передать ему краткое послание премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, которое тот озвучил во время совместной пресс-конференции в Иерусалиме. В своем послании Нетаньяху призывает немедленно возобновить прямые переговоры между Израилем и палестинской автономией и выражает готовность как принять у себя палестинского лидера, так и лично отправиться к Махмуду Аббасу в Рамаллу. Министр иностранных дел палестинской автономии Рияд Аль-Мальки уже выступил с заявлением по этому поводу. Аль-Малки отметил, что израильский премьер-министр полагает, будто начать мирные переговоры очень просто, но при этом отказывается выполнить требования палестинской стороны, без удовлетворения которых никаких переговоров не состоится. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков намерен подать в суд на телеканал НТВ, показавший сюжет, в котором Гудкова обвинили в отмывании денег за рубежом. Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что минувшей ночью были взломаны его электронная почта и аккаунт в Твиттере. Союз НАТО проведет сегодня специальное совещание по просьбе Турции в связи с обострением ситуации на границе этой страны с Сирией. Турецкие власти заявляют, что силы ПВО Сирии сбили в пятницу турецкий истребитель, а в понедельник обстреляли еще один самолет, которому удалось вернуться на базу. Соединенные Штаты считают, что позиция Совета Безопасности ООН по Сирии обернулась колоссальным провалом в деле защиты сирийского гражданского населения. В Ираке в понедельник при двух взрывах были убиты не менее 10 человек. В аэропорту столицы Мексики, Мехико, в понедельник перестрелки погибли трое полицейских. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник посетил Кубу и подписал несколько соглашений о сотрудничестве с президентом Кубы Раулем Кастро. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Как кино меняет оперу. Хьюстон и Шостакович. Волков рекомендует музыка просветления. Книжное обозрение Марины Ефимовой на тему «Чем новые диктаторы отличаются от старых» и беседа с Михаилом Эпштейном о роли интеллектуалов в протестном движении. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Международный комитет Конгресса США сегодня проголосует по законопроекту о визовых санкциях в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека, так называемый закон о списке Магнитского. Голосование должно было состояться еще неделю назад, но было перенесено. С подробностями наш корреспондент США Евгений Аронов.
Профильный комитет Сената должен был голосовать этот биль еще 19 июня. Но тогда, по ходатайству одного из членов демократической фракции, голосование было отложено на неопределенный срок до следующего пленарного заседания. Неопределенность эта, правда, рассеялась меньше, чем за неделю. Каково в Международном комитете соотношение сил за и против законопроекта? Вопрос эксперту Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Если говорить о наиболее влиятельных сенаторах от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билля Магнитского. При этом одни считают, что он должен быть принят по причине неудовлетворительного состояния прав человека в России, в то время как для других это политическая цена, которую надо уплатить за нормализацию торговых отношений с Россией в контексте ВТО и за отмену давней поправки Джексона-Веника, которая увязывала предоставление еще СССР статуса наибольшего благоприятствия в торговле со свободой иммиграции. Иными словами, даже те парламентарии, как в Сенате, так и в Палате представителей, которые в душе против Билля Магнитского, но которые не хотят, чтобы американские компании теряли выгодный бизнес России, понимают, что без принятия этого закона нормализации торговли не произойдет и будут, скрипя сердце, голосовать за него, подчеркнул Вайдич. Кроме того, большинство конгрессменов было неприятно удивлены суровостью мер, которые российские власти собираются использовать против участников протестного движения. Хотя администрация Обамы, мягко выражаясь, не в восторге от Билля Магнитского, и несмотря на то, что у демократов в Сенате есть простое большинство, достаточное для того, чтобы отменить поправку Джексона-Веника без утверждения этого Билля, они этого делать не будут. Мало того, ведущий спонсор законопроекта в Сенате — это демократ Бенджамин Кардин. Джон Керри, председатель Сенатского международного комитета и бывший кандидат в президенты, тоже поддерживает эту меру. В лагере республиканцев энтузиазма по поводу Билля Магнитского больше, чем в стане демократов, может быть подспудно из-за желания досадить России за ее сирийскую политику, но складывающийся консенсус, на мой взгляд, сильнее межпартийных разнотолков, сказал эксперт Института American Enterprise. Белый дом, отмечают наблюдатели, активно лоббировал свою позицию по Биллю Магнитского, что нашло отражение в сенатской версии законопроекта по сравнению с тем его вариантом, который был принят единодушно Международным комитетом Палаты представителей. Так, за Конгрессом оставлено меньше полномочий, чем за Госдепартаментом, вносить в черный список имена проштрафившихся российских чиновников, подпадающих под санкции. Администрация также добилась от Сената согласия позволить внешнеполитическому ведомству из государственных соображений выводить из-под действия имущественных санкций иных нарушителей прав человека в России. Все, что для этого надо, это не разглашать их имена, так что финансовые учреждения, в которых они держат свои активы, не узнают о том, что они занесены в реестр нарушителей. Более того, сенатская версия законопроекта распространяет санкции на провинившихся чиновников во всем мире, а не только в России, за что проголосовали депутаты Нижней палаты. Это и другие разночтения подлежат устранению в согласительном комитете Конгресса. Что думают поборники прав человека о перипетиях прохождения Билля Магнитского в Конгрессе? За комментарием я обратился к Дэвиду Крамеру, высокопоставленный представитель Госдепартамента в администрации Буша-младшего, он ныне возглавляет ведущую правозащитную организацию Freedom House. Да, администрация Обамы доказывала, что Билль этот не нужен, поскольку Государственный департамент в июле прошлого года и так внес в свой санкционный список тех российских должностных лиц, которые несут ответственность за гибель Сергея Магнитского. Я так не думаю. Без давления Конгресса ничего бы такого не произошло. Помимо этого, мы не знаем, сколько точно имен из общего числа более 50, выявленных Конгрессом, попали в этот список. У нас также нет никаких оснований считать, что активы этих чиновников были арестованы, ибо Министерство финансов их не идентифицировало, а без этого банковские учреждения ничего сделать не могут, заявил директор правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер. Как указывают специалисты, имущественные санкции требуют куда большего обоснования, чем визовые, поскольку могут быть обжалованы иностранцами в американских судах. И это одна из причин, по которой администрация не хочет придавать гласности имена отдельных чиновников, нарушителей прав человека и накладывать арест на их активы. Однако, как заметил Крамер, тот факт, что российские чиновники держат свои материальные ценности за границей, делает их уязвимыми, и Соединенным Штатам следует воспользоваться этим, чтобы побудить их к более цивилизованному поведению. Примерно в то же время, как Сенат будет голосовать Билля Магнитского, неподалеку от Капитолийского холма пройдет организованная Freedom House мировая премьера документального фильма «Дело Магнитского. ОПГ в системе российской власти». После показа состоится дискуссия, в которой примет участие один из спонсоров законопроекта, член руководства республиканской фракции в Сенате Джон Маккейн.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших программах мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. С 25 по 29 июня этого года в Свято-Владимирской семинарии в Крествуде, недалеко от Нью-Йорка, регент хора Московского подворья Свято-Троицевой Сергиевой Лавры Владимир Горбик проводит мастер-класс под названием «Интерпретация православной хоровой музыки». Занятия состоят из двух разделов – работы с хором по изучению церковных партитур, а также подготовка хора к пению в храме трех святителей в праздник апостолов Петра и Павла, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Мастер-класс организован Владимиром Горбиком вместе с регентом, композитором и президентом издательской фирмы доктором Владимиром Морозаном, а также композитором, преподавателем богослужебных и музыкальных дисциплин Свято-Владимирской семинарии доктором Николаем Ривзом, рассказывает Владимир Горбик.
Цель мероприятия – ознакомить высококвалифицированных дирижеров и хоровых исполнителей Америки с духовным хоровым искусством православной церкви в соответствии с русской практикой. Со всей Америки был собран очень серьезный профессиональный хор. Очень интересно производился отбор. Они стали присылать мне сюда, в Москву, аудиофайлы, где они исполняли гаммы, чтобы я знал их диапазон вверх-вниз, где они исполняли те песнопения, которые их попросил исполнить, чтобы я понял, они в этом деле люди новые или они уже владеют, например, техникой пения речитатива в церкви, насколько они просто профессиональны. Таким образом, в результате очень жесткого отбора были выбраны 28 профессионалов, и я с собой из нашего хора беру в Америку 4 певцов, то есть 2 женщин, 2 мужчин. Кроме певцов, я еще таким же образом на конкурсной основе отбирал и дирижеров, и регентов. Как выяснилось, американцы очень чутко относятся к русской духовной культуре. И не просто сочинением композиторов каких-то таких, как там Бортнянский, например, или там Чайковский, Рахманинов, но и также к древним корням. Специально придуман концерт накануне богослужения, чтобы мы могли, ну, как музыканты выражаются, обкатать программу, и чтобы она на самой службе звучала по возможности безупречно. Хор, который никогда не пел вместе, за 3 дня всего должен быть подготовлен так, чтобы он звучал достойно. Это огромный материал, потому что композиторы там самые разные, вот от знаменного распева до современных композиторов американских, которые пишут православную музыку, но также есть композиторы синодальной школы, такие как Кастальский, Чесноков, также есть композиторы, известные, не принадлежащие к синодальной школе, такие как Рахманинов. Большая часть певцов не просто с каким-то опытом, они с колоссальным опытом пения в церкви. Именно это вселяет в меня надежду, что они смогут справиться с этим материалом. Очень интересное, конечно, вот это событие, когда в течение 1,5 недель, с утра практически до вечера, как пазлы, я собирал вот этот хор здесь, находясь в Москве. Хор, который будет петь за океаном. А в итоге, милостью Божией, так удалось все и голоса подобрать друг другу, и вот очень желаю услышать живьем. Почему я говорю, как пазлы собирал? Потому что я буквально голос к голосу вот так прикладывал, опираясь на те традиции, которые заложены мне в Московской консерватории, моими учителями, опираясь на свой личный уже опыт практически работы с хором на подворье. То есть вот собирание по частичкам маленьким. Удивительно просто. Хор – это организм. Единым сердцем, едиными усты, как сказано церковными словами, должен петь хор Богу.
Владимир Горбик не только учил, но и учился, поскольку богослужение в Америке идет на английском языке.
Мне и моим музыкантам пришлось колоссально потрудиться в этом направлении. Я просил доктора Владимира Морозана, чтобы он высылал мне файлы с произношением их английских богослужебных текстов. Мы их здесь, эти файлы, фактически зубрили, ну, в смысле произношения. Не знаю, как мои певцы, я до головной боли там занимался. И это же касается непосредственно молитвы, то есть я должен понимать, о чем там речь. Это отдельная тема. Владимир Морозан колоссальную работу провел. Он прислал мне, кроме произношения и текстов, мы с ним говорили в том числе и о переводах. И в итоге просто вот действительно какой-то мы такой совместный труд интересный подняли, что вот я сейчас так оглядываюсь, и у меня аж дух захватывает. Когда человек поет, он не должен быть просто магнитофоном. Причем не только на английском языке, но даже на церковном сцене. Вот даже мы, допустим, поем на клиросе. Опять же, из числа благословения Владыки Лонгинов, ну, просьба благословения, не просто петь на клиросе музыку, а душой, сердцем понимать вообще, что ты делаешь сейчас, вот почему ты именно вот это слово сейчас спел. То есть обязательно в контексте службы все это, чтобы увязывалось. Ну и понимаете, да, что одно дело, понимая большую часть церковно-славянских слов, складывать их в слова молитвы и сердцем петь эти тексты, и совсем другое дело, когда это идет на языке, который ты не знаешь. Пришлось немало потрудиться.
28 и 29 июня вновь созданный хор примет участие в богослужении всеночной и божественной литургии, которое возглавит представитель православной церкви в Америке, архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады Иона. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Русский Давос на фоне обысков и арестов», о витрине страны и образе власти, о словах и делах, об охранителях и революционерах. Говорят в студии Радио Свобода глава фонда эффективной политики Глеб Павловский и обозреватель «Коммерсант ФМ» Константин Эгерт. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а в нашей программе, «Время свободы», через несколько минут, сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью, и продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы Россию и Израиль союзниками? Напомню, президент страны Владимир Путин сейчас находится на Ближнем Востоке, посещает Израиль, Палестинскую автономию и Иорданию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Вы можете ответить на наш вопрос также по электронной почте, прислав сообщение по адресу mail@radio-svoboda.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях к этому часу. Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что минувшей ночью были взломаны его электронная почта и аккаунт в Твиттере. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков намерен подать в суд на телеканал НТВ, показавший сюжет, в котором Гудкова обвинили в отмывании денег за рубежом. Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» в проведении митинга 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. В Приморье восстановлен участок автотрассы, поврежденный 12 июня в результате сильных дождей. На строительство этой трассы было потрачено около 30 миллиардов рублей, в основном из федерального бюджета. Президент России Владимир Путин встретится сегодня в ходе поездки по Ближнему Востоку с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Затем российский лидер направится в Иорданию, где проведет переговоры с королем этой страны Абдаллой II. Союз НАТО проведет сегодня специальное совещание по просьбе Турции в связи с обострением ситуации на границе этой страны с Сирией. Турецкие власти заявляют, что силы ПВО Сирии сбили в пятницу турецкие истребители, а в понедельник обстреляли еще один самолет, которому удалось вернуться на базу. Соединенные Штаты считают, что позиция Совета Безопасности ООН по Сирии обернулась колоссальным провалом в деле защиты сирийского гражданского населения. Вашингтон выступил с новым предложением о введении санкций против режима сирийского президента Башара Асада. В Ираке в понедельник при двух взрывах были убиты не менее 10 человек. Бывший президент Парагвая Фернандо Луга, отстраненный от власти решением парламента, намерен вернуть себе высший государственный пост. Луга обвинил парламентариев в организации путча против него.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня с нашими слушателями мы обсуждаем поездку Владимира Путина на Ближний Восток. Вопрос звучит так. Считаете ли вы Россию и Израиль союзниками? Напомню, что сразу после небольшого интервью мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Отношения России с Израилем гораздо лучше, чем союзнические. Это отношения конструктивные, доверительные, прагматичные и близкие, основанные на целом ряде совпадений интересов, на взаимодополняемости по массе направлений и на личном доверительном знакомстве руководства Израиля и руководства Российской Федерации. В первую очередь борьба с терроризмом, во вторую очередь наличие русскоязычного населения в Израиле в количестве более 1 000 000 человек и отсутствие как государственного антисемитизма, так и антисионизма в идеологии, вместе с самой идеологией в современной России. Очень серьезное сопряжение интересов военно-промышленных комплексов.
Но, тем не менее, есть и разногласия. Вот, к примеру, сильно различаются позиции Израиля и России по ядерной программе Ирана.
Не различаются, с моей точки зрения, ни в чем, поскольку России ядерный Иран совершенно не нужен. У России с Ираном самый серьезный территориальный пограничный конфликт, учитывая претензии Ирана на 20% Каспийской акватории по всей протяженности российских границ. И в чем мы с Израилем отличаемся, так это в степени опасности, поскольку понятно, что для Израиля Иран, центром идеологии которого является уничтожение еврейского государства, является противником серьезным. А для России является локальной проблемой, которую в случае необходимости Россия решит так же быстро, как и брутально. Поэтому Израиль вынужден воевать с Ираном, ведя с ним войны по доверенности, которые Иран ведет через Хамас и Хизбаллу. А Россия старается Иран не трогать, понимая, что наш Северный Кавказ может быть превращен в Южный Ливан за несколько месяцев, если Иран примет такое решение, но России это совершенно не нужно. Ну, когда у вас с соседом тяжелый хулиган, вы стараетесь лишний раз не бросать камнями по его окнам. Кроме того, Израилю деваться некуда, потому что воевать с Ираном ему все равно придется, хотя Израиль пытается вывести этот конфликт из сферы прямого удара, о чем мечтала бы Саудовская Аравия и ее соседи по Аравийскому полуострову, в сферу войны технологий, компьютерных вирусов и чего угодно другого. А для России, ну, Иран, в конце концов, тяжелый, но сосед, и определенный уровень поддерживания отношений с ним мы пока позволить себе можем. Тем более, что никто в российском руководстве не понимает, что делать с беженцами, которые пойдут на российскую и азербайджанскую территорию после удара по Ирану. Как именно закончится война с Ираном? Начать-то ее не проблема. Как закончить, особенно учитывая опыт провала западной политики в Афганистане, в Ираке, в Ливии, и, следовательно, стратегического провала или полного отсутствия разумной ближневосточной политики и военной стратегии у всего западного блока. В этом плане, поскольку над нами не горит, как всерьез горит над Израилем, понятно, что у нас отношение к этому безобразию отличается разной степенью спокойствия.
Таково мнение президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Считаете ли вы Россию и Израиль союзниками? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас послушаем Александра из Оренбурга. Александр, здравствуйте.
Я, конечно, считаю, что нужно посмотреть в историю. Сейчас вообще ситуация напоминает состояние мира перед Второй мировой войной. Какие-то потуги делаются, чтобы как бы, повторяю, предотвратить эту страшную войну. Где мы все будем, когда она вдруг начнется? Поэтому, учитывая исторический опыт, я хочу крикнуть на весь мир. Дорогие политики, дорогие военные, смотрите историю. Она учит тому, что она ничему не учит. Мы идем прямиком к Третьей мировой войне. И только Россия и США могут остановить этот процесс.
Это был звонок из Оренбурга. Сейчас на линии прямого эфира Марина из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Но Израиль, я считаю, это самая последняя страна, которая у нас будет союзником. Все время бежали в Израиль при Советском Союзе. При, так сказать, теперешней власти опять все бегут в Израиль. И принимая во внимание нашего, так сказать, лидера Путина, который даже в грузинских корнях все время копается, и прежде чем сказать о человеке, говорит о его корнях, можно подумать, что он думает о корнях евреев. Поэтому Израиль, конечно, нам, союзникам, не будет никогда.
Это был звонок из Москвы. Сейчас на линии прямого эфира Петербург. Федор с нами на связи. Федор, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Да, здравствуйте, Свобода. Ну, что я хочу сказать? Во-первых, по поводу вот вчерашней поездки в Израиль. Она началась опять с большой лжи господина Путина, потому что он вчера открывал монумент и говорил, допустим, о том, что советская армия была только ее положительную роль Советского Союза, хотя он забыл, что в начале войны Сталин дружил с Гитлером. Также он забыл, что в Израиле ветераны живут намного лучше, чем они живут в России, где память святая, как он сказал о войне. Вот. Это что касается истории. Что касается настоящего. Да, мне, конечно, бы хотелось, чтобы действительно Израиль был наш союзником, потому что у нас нет никаких противоречий с этой страной. Страна цивилизованная, демократическая. Но вот смотрите, приехал Путин, выступает в Израиле. А ведь недавно на Израиль сыпались ракеты группировки в Хизбаллах. И Хамас, который развернул против этой небольшой страны тоже агрессивные действия. А кто поставляет этим группировкам оружие? В основном наша страна, либо Сирия, которая поддерживается, так сказать, Путин. Ну вот смотрите, Сирия, где продолжается литься кровь страшная. И все равно так сказать, Кремль продолжает совершенно с достойным, с лучшим достойным применением силы поддерживать этот режим, говоря, что если мы его поддерживать не будем, придут к власти исламисты. Но извините, если этот режим и дальше будет резать свой народ, то исламисты уж точно придут. И я совершенно не согласен с господином Сатановским, который поддерживает линию Кремля в отношении Ирана. Простите, это как раз нас касается. Если у Ирана будет ядерное оружие, это прямой ущерб безопасности России. Поэтому политику, которую проводит Путин, она абсолютно двурушная, она абсолютно недалекая и глубоко реакционная. Что, да, заканчиваю. И что касается Израиля, конечно, нужно было бы укреплять с этим государством абсолютно адекватное отношение. Я не вижу, что у нас есть какая-то вражда, но я боюсь, что при Путине ничего похожего никогда не будет. И продолжится, в общем-то, во многом такой вот советский, неосоветский реакционный курс. Спасибо.
Спасибо и вам, Федор, за такой аналитический ответ. Это был звонок из Санкт-Петербурга. Успеем принять еще один звонок. Этот звонок из Москвы. Петр с нами на связи. Петр, вы считаете Россию и Израиль союзниками?
Ну, тема союзников России на свободе не раз обсуждалась. И, в общем, в итоге с трудом натягивали там Белоруссию, может быть, Казахстан. Все-таки это разные государства, разная геополитика. Что сходного я нахожу? Это острота проблем, стоящих перед этим государством, перед Израилем. Это палестинская проблема, те события на Ближнем там, и Среднем Востоке, которые сейчас происходят. А вот Россия — это поиск действительно союзников своей политики. Но я не считаю, что там уж грозит война с Ираном. Вот это апологетика войны, там предполагаем, господин Сатановский. А несколько минут назад сами израильтяне говорили о России. Ну, как-то там не просматривалось в их заявлениях каких-то особых симпатий к нашей стране. Да, по происхождению капиталы вели себя определенным образом. Здесь они играли свою роль как положительную, так, я считаю, резко отрицательную. Но жить нам все равно на одной планете. Насчет союзников, я хотел бы, чтобы мы были союзниками. У нас безвизовый режим, слава богу. Вот, хотя бы за это спасибо. А товарищу Сталину еще спасибо за то, что он создал два великих государства. Одно на востоке нынешней Российской Федерации, в Амурской области, да, Еврейской автономной республики, а второе, сам Израиль. Это такие вещи и ценности неприходящие. Поэтому именно израильские ветераны войны и отдали дань благодарности как Красной Армии, так и никуда не денешься ее главнокомандующий. Я не считаю, что в советское время был государственный антисемитизм. Там были свои выпады, но это было против многих народов бывшего Советского Союза.
Спасибо, Петр. Еще несколько сообщений успею прочитать. Нет, не считаю Израиль и Россию союзником. Россия является союзником диктаторских режимов, например, таких как Иран, Северная Корея, Белоруссия и другие, пишет нам Татьяна Васильевна. Виталий из Москвы считает, что, к сожалению, Израиль и Россия пока не стали искренними союзниками. Причина в традиционном, плохо скрытом антисемитизме наших вождей. Учащающимися случаями разжигания национальной розни, распространения идей фашизма, антинацистская статья, 13-я Конституция практически не работает, пишет нам Виталий. Израиль союзник? Ну нет, какой союзник? Чтобы быть союзниками, нужно иметь взаимные обоюдные интересы, а России выкачивать из Израиля нечего. Он сам находится на полном содержании США, дубинка для Ближнего Востока, пишет нам Александр. Владимир из Ульяновска, да, являются союзниками, но не с нынешним российским руководством. Илья считает, что если и союзники, то только в вопросе о победе над нацистской Германией. Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга. Прям такая любовь, что, кажется, Израиль вот-вот присоединится к Науру и поставит памятник в честь победы российских войск над грузинскими. Йозеф из Литвы. При путинском режиме ни за что и никогда. Когда его сбросят с трона, и если будет править не чекисты, то возможно. Борис Павлович из Новочеркасска считает, в чем союзник, у нас только общие анекдоты. И Наталья отвечает встречным вопросом, кто хотел бы иметь такого союзника, как Россия?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжат новости экономики. О них вам расскажет Сергей Синицкий.
Объем внешней торговли России в январе-мае увеличился на 9% к уровню первых пяти месяцев прошлого года и составил 352 миллиарда долларов, сообщает Министерство экономического развития. При этом экспорт вырос на 10% – 224 миллиарда, а импорт почти на 7% – 128 миллиардов. Правительство Испании официально обратилось в понедельник к Европейскому Союзу за финансовой помощью, пока без указания точной суммы. Специальный меморандум, отражающий не только общую сумму кредитов Испании от европейских кредиторов, но и сроки, а также все их условия, как предполагается, будет подписан 9 июля, когда завершатся соответствующие переговоры, заявил министр экономики Испании. А к концу июля в Испании, по планам, завершится новая серия аудиторских проверок банков, уже более полных по каждому из основных в отдельности, проводимых международными аудиторскими компаниями. На основании их результатов планируется организовать в сентябре специальные стресс-тесты. Тем банкам, которые их не пройдут, дадут две недели на представление планов срочной реструктуризации. И если эти планы будут одобрены, реализовать их банки должны будут в течение 9 месяцев. Доходность испанских гособлигаций на вторичном рынке после новостей об официальном обращении страны к европейским кредиторам за финансовой помощью вновь чуть повысилась. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении на одну ступень суверенного кредитного рейтинга Кипра. Теперь по шкале этого агентства он находится в неинвестиционной категории. Еще в начале прошлой недели министр финансов Кипра заявил, что его стране, банки которой тесно связаны с банками Греции, также может потребоваться финансовая помощь. Объем помощи, необходимый кипрским банкам, агентство Fitch оценивает в 5,8 миллиарда евро, что составляет треть объема ВВП страны. В результате общий объем государственного долга Кипра по расчетам агентства может превысить 100% ВВП, хотя еще в январском прогнозе он оценивался экспертами Fitch в 88%. При этом агентство ожидает, что Кипр сможет получить двусторонний кредит от России, которого должно хватить на обслуживание Кипром своих текущих долговых обязательств до конца 2013 года. Однако для более полной рекапитализации национальных банков Кипру придется обратиться и за кредитами Европейского антикризисного фонда, полагают эксперты Fitch. С 1 июля Кипру по ротации переходит на полгода председательства в Европейском Союзе.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко, заголовки новостей часом.
Радио «Свобода». Новости.
Союз НАТО проведет сегодня специальное совещание по просьбе Турции в связи с обострением ситуации на границе этой страны с Сирией. Турецкие власти заявляют, что силы ПВО Сирии сбили в пятницу турецкие истребители, а в понедельник обстреляли еще один самолет. Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков намерен подать в суд на телеканал НТВ, показавший сюжет, в котором Гудкова обвинили в отмывании денег за рубежом. Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что минувшей ночью были взломаны его электронная почта и аккаунт в Твиттере. Президент России Владимир Путин встретится сегодня в ходе поездки по Ближнему Востоку с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Затем российский лидер направится в Иорданию, где проведет переговоры с королем этой страны Абдаллой II. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Ну а нашу программу продолжит обзор центральных российских газет. Еще несколько тем из свежей прессы с Валерией Шабаевой. Валерия, вам слово.
Граждане утроили недоверие к власти, об этом пишет газета «Коммерсант». Число граждан, которые считают, что президент и глава правительства совсем не заслуживают доверия за последние полтора года, выросло втрое, выяснил Левада-центр. Сильнее всего упало доверие к премьеру. Это совпало с перемещением в правительство Дмитрия Медведева. Но и Владимиру Путину после возвращения на президентский пост не удалось вернуть прежние отношения россиян. Эксперты связывают это с моральным износом власти. заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин отмечает, что в начале 2011 года значительно упало доверие к основным институтам власти, и оно не выровнялось, хотя обычно во время предвыборной кампании доверие растет. Это является довольно тревожным признаком для власти. В той же газете, а также в большинстве прочих, сегодня обсуждается судьба президентского совета по правам человека. Вице-президент Российского союза промышленников-предпринимателей Игорь Юргенс, а также правозащитники Валентин Гефтер и Борис Пустынцев покидают президентский совет из-за несогласия с новыми правилами его формирования. В совете заявляют, что новый механизм еще может быть скорректирован, а источники Коммерсанта в администрации президента сообщили, что позиция Кремля остается прежней. Вот об этом сегодня тоже пишет газета «Ведомости». Новый порядок формирования Совета по правам человека будет опробован осенью, несмотря на продолжающийся исход правозащитников в знак протеста против такой реформы. Об этом же независимая газета пишет издание о том, что находится президентский совет в стадии полураспада. Это заголовок публикации на эту тему. Как выяснило издание на вчерашнем закрытом заседании в администрации президента, правозащитников заверили, что никаких наездов на совет нет. Между тем, Кремль не собирается отказываться от своих планов, о чем пишут вот и «Ведомости». Ну а в беседе с независимой некоторые члены совета, которые до сих пор не говорили, что собираются выходить оттуда, заявили, что покинут структуру, если она потеряет независимость. В частности, об этом сказал исполнительный директор «Гринпис России» Сергей Цыпленков. Газета «Ведомости» сообщает сегодня о том, что правительство предлагает наказывать граждан административно за гиперссылки на запрещенные экстремистские материалы. Эти предложения абсурдны с технической точки зрения и опасны для свободы выражения мнений. Так считают блогеры и эксперты. Лучше не ссылаться. Публикация на второй полосе газеты «Ведомости». Много сегодня публикаций о том, что Алексей Навальный вошел в совет директоров Аэрофлота. По данным Коммерсанта, в Аэрофлоте спокойно отнеслись к появлению Навального в совете директоров. Руководство компании заверило, что готово к работе с Алексеем Навальным. В компании отметили, что после работы с активным членом совета директоров Сергеем Алексашенко Аэрофлоту сам черт не страшен, не то что Навальный. Московский комсомолец цитирует еще одно высказывание на тему страха перед Навальным. Недавно Виталий Савельев заявил, что Навального нужно бояться тем, кому есть чего бояться. Напомню, что Виталий Савельев – это гендиректор компании. Кандидатуру Навального в совет директоров Аэрофлота в феврале выдвинул Национальный резервный банк Александра Лебедева. Банкир поведал «Известиям», что оппозиционер будет заниматься в совете вопросами корпоративного управления. В Аэрофлоте неплохой менеджмент, Навальный все усилит. Я думаю, уж точно не ослабит, сказал Лебедев. Ну и отметил он, что при выборе кандидатуры Навального никто из руководителей государства на них не давил. Ну, сиронизировал на эту тему Александр Лебедев. Может быть, они сами в душе его сторонники. Еще одна тема, которая сегодня поднимается целым рядом изданий – наведение порядка в сфере регистрации преступлений, борьба с рецидивами палочной системы отчетности и повышение качества образования полицейских. Так обозначил проблемы, стоящие перед МВД, министр Владимир Колокольцев. Вчера он провел расширенное заседание рабочей группы по дальнейшему реформированию органов внутренних дел. Ну и центральная публикация на первой полосе новых известий сегодня озаглавлена «Через фильтры к власти», и говорится в ней о том, что принятые региональные законы почти гарантированно отсеют любых оппозиционных кандидатов в большинстве субъектов федерации.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. Ну а завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Речь пойдет об акциях гражданских активистов в Москве. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 3% опрошенных Левада-центром москвичей признаются, что акции оппозиции в центре города создают для них серьезные проблемы. О некоторых проблемах говорят 14% горожан, а почти две трети, 64%, не видят тут никаких проблем. Более того, еще 15% респондентов склонны думать, что эти проблемы выдуманы властью для того, чтобы препятствовать проведению протестных акций. Прокомментировать эти цифры я попросила социолога Дениса Волкова.
Согласно нашему московскому опросу, мы видим, что для большинства, подавляющего большинства москвичей, митинги проблемы не создают. То есть там порядка 3% только говорят о том, что это серьезная проблема. Мы и по другим вопросам видим то, что где-то половина москвичей положительно относится к митингующим. То есть они скорее даже их поддерживают. Но и те, кто не относится с симпатией к митингам, ну, они, по крайней мере, нейтрально к ним относятся, признавая, ну, право людей на выражение собственной позиции.
А как это выглядит в цифрах? Каково в целом отношение москвичей к протестным акциям в виде гуляний, передвижных лагерей, митингов?
Порядка 50% положительно их оценивают, то есть относятся либо с одобрением, либо с интересом, уважают мнение людей и их право на высказывание своего мнения. И еще где-то 1/5 говорит о том, что эти митинги безразличны, то есть они, может быть, следят за ними, но это их не интересует. Ну и остальные, порядка тоже 20% где-то, ну это скорее отрицательно, говорят, что они надоели, или говорят о своем неодобрении, и что митингующие могли бы как-то по-другому свое мнение высказывать.
А каким видится москвичам решение проблем проведения протестных акций в городе или в стране?
Мы задавали вопрос о том, вот если было в вашей власти, как бы вы поступили, и предлагали, ну, несколько вариантов ответа. И наиболее часто, в 65% случаев, люди выбирали, ну, такую подсказку, что они бы отвели одну из площадей Москвы для собраний и разрешили бы всем желающим там митинговать. То есть это означает то, что у всех бы была возможность высказать свое мнение, и они бы как бы особо не мешали, поскольку было какое-то отведенное для этого место. Другие мнения набирают небольшое количество ответов. 13% разрешили бы проводить всем желающим в любых местах, где они только захотят. 2% разрешили бы только митинги в поддержку власти. И 6% запретили бы любые митинги на улицах столицы.
А если бы власти не препятствовали проведению протестных акций, митингов оппозиции, каким, по мнению москвичей, могло бы быть развитие событий?
Ну, тут какого-то одного ярко выраженного мнения нет. Где-то четверть считает, что митинги могли бы превратиться в мощное движение. 30% считает, что это могло бы превратиться в беспорядки, в драки, в какие-то погромы. То есть, скорее опасаются негативного развития событий. А еще 18% говорили о том, что, ну, как бы они продолжились бы, но не принесли бы никому вреда. Еще 14% считают, что митинги бы в результате сошли на нет.
А что все это значит? Какие выводы можно сделать из данных этого вопроса?
Во-первых, то, что в Москве, если сравнивать с остальной страной, к митингам относятся более положительно, если по всей стране одобряют, поддерживают митинги на порядка 30% с небольшим процентов, то в Москве это половина и даже более. Интересно то, что лишь немногие считают, что митинги сейчас вот уже подходят к концу, будут затихать. Большинство так или иначе считают, что они продолжатся. И интересно то, что в отличие от той точки зрения, которая транслирует власть по федеральным каналам, прежде всего, москвичи считают, что акции им не мешают. И, в принципе, не против того, чтобы они проходили, если они проходят организованно и не мешают окружающим.
Социолог Денис Волков, Левада-центр. По данным этой социологической кампании, только 19% москвичей одобряют ужесточение наказания за нарушение при проведении массовых акций, а 67% относятся к этому отрицательно. А на вопрос, почему Дума и Совет Федерации приняли такие поправки к закону о митингах, подавляющее большинство, 68% горожан, говорят, потому что власть боится роста протестной активности.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Бабе. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков.
По окончании нашей программы и сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Способна ли ближневосточная политика Кремля повлиять на развитие ситуации в регионе? Об этом в дни визита Владимира Путина в Израиль и Иорданию спорят политологи Баграт Сиронян, Владимир Исаев и Яков Кедми. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После продажи предприятиями этих общежитий людей просто выбрасывают на улицу.
Владимир Парламент. Сергей, гражданские активисты намерены также маршем пройти.
Споры вокруг того, как именно сохранять Петербург и что должно
быть. По мнению противников проекта, под угрозу ставится здоровье и жизнь людей.
Турецкий истребитель проводил тренировочный полет для проверки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».